Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Продолжаем нашу беседу с Василием Георгиевичем Колташовым, директором Института нового общества. Мы с вами остановились на делах украинских, как говорят, да? Ну, давайте немножко подумаем о том, что там происходит сейчас, и не только в сфере экономики, но и в сфере политики. Как вам кажется, ну, после решения вот о продаже земли? А что дальше, собственно? Эта уступка сделана, да, Международному валютному фонду, интересам Германии, как вы упомянули, совершенно верно. А дальше-то все равно надо будет чем-то еще торговать, правда? Да, есть такой товар, как борьба с Россией, да, как русофобия. Но этот товар, да, я понимаю, он такой немножко подгнивший, и он, ну, постоянно в одной цене быть не может.
На Западе считают, что они за него уже заплатили, за этот товар. Вот. Они очень недовольны, они считают, что это уже включенная услуга.
Да-да-да, все включено, в том числе.
Что это уже в прайсе должно быть.
А дальше что? Что еще?
Они предлагают каждый раз новую версию «Нелюбви к России» продавать. Но на самом деле вытянуть из Запада деньги вот под нелюбовь к России можно только в одном случае. Ну, если, например, произойдет восстание в Харькове, и там поднимут российский флаг, да, каким-то образом. Или в Днепропетровске, который сейчас переименован в Днепр, и тогда президент Украины обратится за помощью, тогда кошельки откроются.
Хорошо, а вот...
Я понимаю, правильно,
согласен. А тогда возникает вопрос, если нет внятной экономической программы, да, которая...
Она есть.
У Зеленского?
Ну, у Зеленского очень внятная экономическая программа, очень простая.
Да, ну,
пожалуйста. Она очень простая. Смотрите, дело в том, что чем отличается программа Порошенко? Программа Порошенко – это была программа в интересах все-таки в значительной мере местных олигархов, ну, с особым статусом самого Порошенко и его семьи. Поэтому там, например, когда нужно было определиться, кто пострадает, пострадал Коломойский. Отобрали у него Укртранснафта, сдал он Приватбанк и отправился лечиться в Швейцарию, потому что, ну, не каждый олигарх переносит такое ограбление спокойно. В общем, врачи его откачали, и он стал готовиться к реваншу. И реванш этот произошел. Теперь программа Зеленского. Программа Зеленского состоит в том, чтобы выполнить все указания Международного валютного фонда, удовлетворить все требования западных игроков. То есть дать им землю, если они хотят. Если они хотят владеть нефтегазотранспортной системой, например, американские компании на Украине, дать им это все. Может быть, в долях с Коломойским, но дать им это. И совершенно неудивительно, что гривна укрепляется в такой ситуации. Кстати говоря, вот сейчас повышение цен на нефть в связи с событиями в Саудовской Аравии и прекращением добычи. В августе еще, в начале сентября, было падение валют в многих развивающихся экономик, особенно драматичное, по традиции уже, наверное, в Аргентине. И на этом фоне гривна укреплялась, и это выглядело, по меньшей мере, странно. При этом не прекращался такой парад похвал, когда западные экономисты, структуры, вот точно так, как они ругали Порошенко и коррумпированный его режим, точно так же они стали хвалить Зеленского и его компетентность, и последовательность, и дальновидность, и мудрость, и правильность всех решений. Почему это делается? Ну, судя по тому, что мы проживали 90-е годы и помним, как это было в случае с нашей страной, то это делается, когда чужие интересы поставлены на первое место. И тогда Запад начинает хвалить, говорит, вы проводите правильные реформы, наконец-то, молодцы.
Да, но есть еще требования Международного валютного фонда и международных организаций, чтобы повышались тарифы. Там,
да,
на ЖКХ,
вот в этом состоит план.
На топливо.
Смотрите, повышение тарифов плюс присвоение этой выручки западными компаниями, когда они в процессе приватизации получают всю эту систему, электричество, нефть, газ, и получают вот этих вот, в их понимании, крестьян, которые должны платить эту ренту. Тарифы повышены.
Почти закрепощенные тарифами.
Население должно платить, а собственники иностранные у всей этой системы.
Да.
Так это получается золотое дно. Как тут не хвалить Зеленского? То есть те шлюзы, которые Порошенко держал закрытыми в надежде хапнуть самому...
Ну, Василий Георгиевич, я догадывался, что ваше согласие, что у Зеленского есть внятная программа,
вот
была своя ирония.
Была жутковатая, конечно.
Была своя ирония. Но я-то имею в виду, ну, хорошо, но ведь все равно это определенный тупик. Ну, во-первых, это чревато возможными социальными последствиями, взрывами.
А вот не факт.
Смотрите. Ну, если полицейский аппарат не включать, то что
наш историк, да, отечественный, Евгений Тарле, да, он исследовал иммиграцию во время Французской революции. У него есть очень интересное собрание сочинений «Места», и он показывает, как народ во время Французской революции бежал в Каталонию, в Соединенные Штаты Америки, в Италию, французы. Особенно в прибрежной зоне, где всегда жили неплохо и за счет международной торговли.
То есть вы намекаете на возможный исход.
Я хочу сказать, что из Украины уехало 10 миллионов человек. То есть когда люди в ответ на экономический кризис и политический бардак не могут сбежать, тогда действительно социальный взрыв происходит. А когда они могут уехать, и они уезжают, тогда тупик консервируется или стабилизируется. Откладывается, да. Тупик остается надолго. То есть в тупике Украина в этом смысле оказалась на продолжительное время. То есть
есть клапан в виде вот этой эмиграции. Да. Хотя тоже почему тупик? Потому что чем больше уезжают, тем меньше платят.
Слушайте, развития-то никакого нет, нет, не предвидится. Да, да. Все маломальски способные работники уже уехали. И предприниматели на Украине жалуются на то, что нанять кого-то не пьющего и с руками на месте, и с головой на месте порой очень сложно, особенно в провинции украинской.
Хорошо, а в индустриальном, как мы раньше говорили, комплексе остались еще такие вкусные сладкие куски, на которые поглядывают за рубежом и хотели бы иметь часть этого пирога?
В черной металлургии вполне возможно, но нельзя исключать и того, что инвестиции в основном будут стандартными для Восточной Европы, то есть инвестиции ради ликвидации. Завод покупают и закрывают, покупают и закрывают. Покупают дешево, закрывают быстро.
Ну, это проходили в России.
Да, а Румыния проходит по сей день с Болгарией или там страны бывшей Югославии. У нас-то, по крайней мере, в силу того, что у нас есть национальная администрация, процесс начал меняться, а там, где есть курируемая извне администрация, там это не останавливалось, и в случае с Украиной, видимо, все только впереди. То есть деградация городов и ликвидация промышленности будет продолжаться. Это часть вот этого как бы стояния в тупике, которое, конечно, будет обставлено замечательной риторикой, сумасшедшими совершенно похвалами западных экспертов, либеральных, и чудовищным обнищанием населения. Но при этом, что мы видим? Вот я не так давно был в Польше. Толпы молодежи, разговаривающей по-русски. Всюду объявления, как перевести деньги на Украину. Ну, естественно, по-украински никто не разговаривает. Говорят, нужно либо по-русски, либо по-польски. В зависимости от среды. То есть это как бы мова, это для украинского телевидения. А для населения, для обычных людей это другое. В конце концов, люди едут в Российскую Федерацию. Мы нередко видим украинские номера в Российской Федерации. Очень многие уехали и стараются перевести свои семьи. Я думаю, что этим людям нужно всеми силами помочь, в первую очередь, получить российское гражданство.
Ну да, это для нас, в общем, ценный очень контингент. Ну, не говоря уже о том, что эти люди близки нам по культуре, по цивилизации, понятное дело. Интересно, а будет ли эффект этой иммиграции, эффект такого обратного стимулирования денежного? Я имею в виду Китай, да, когда иммигранты, общины, там, правда, другая организация дела и другие условия, но огромное количество средств перечислялось работающими китайцами за рубежом обратно в Китай. Ну, мы, собственно, знаем и по своей ситуации. У нас мигранты там из Кавказа, из Средней Азии, они же тоже перечисляют немалые суммы денег к себе на родину.
Совершенно верно.
Среди украинской миграции та же тенденция или тенденция, как вот вы сейчас оговорились,
смотрите, вот что выезжать сейчас, что изменит целыми, Зеленский? Да. Что изменит Зеленский, удовлетворяя требования Запада? С повышением тарифов, кстати говоря, видимо, с повышением налогов, особенно налогов на имущество, а в Евросоюзе эти налоги зачастую очень серьезные, он изменит ощущение отношения иммигрантов к Украине. То есть, если сейчас какая-нибудь семья, там, муж и жена, да, официально, женщина, мужчина, работая в Италии, на любых работах деньги переводит на Украину и строит там где-нибудь в Галиции уютный красивый домик под Львовом, то сейчас это станет нерациональным решением вполне, потому что очевидно, что страна перспектив не имеет. Треск в газетах, на телевидении, на радио о том, как там все правильно делается Зеленским, это одно, а то, как люди оценивают ситуацию на земле, это совсем другое. И они могут оценивать ее очень-очень плохо и сделать вывод, что нет смысла вкладывать в эту страну. Значит, нужно вкладывать деньги в другое место.
Где-то в другом месте.
Где-то в другом месте оседать.
И уезжать семьями максимально.
И уезжать семьями.
Как это другая сказать. Тенденция, конечно.
Вот этот процесс, он будет происходить.
Ну, вот мы такую нарисовали печальную, на самом деле, картину. На этом фоне будут развиваться события в Донбассе, да? Но, как вы видите, во-первых, с приходом Зеленского стандартный уже тривиальный вопрос, но мы это увязали в контексте вот такой большой картины. Как это все будет влиять на его отношения и политику в отношении Донбасса?
Мне кажется, все очень просто. Зеленский хотел бы, чтобы Донбасс сдался.
Порошенко тоже хотел.
Он хотел бы, чтобы там посредством какой-то дипломатической игры произошла капитуляция. И эта капитуляция подняла бы акции самого Зеленского, доказала бы, что он Цезарь-победитель, что мятеж подавлен, что на самом деле никакой альтернативы нет. И так ощущение альтернативы, как вот это вот новороссийского движения, которое было в 2014, еще в 2015 году, оно в значительной мере потеряно. Очень много времени прошло, все-таки украинский режим устоял. А с другой стороны, для Зеленского все равно угроза здесь существует, потому что вот изменятся лидеры на Донбассе, изменится там риторика, изменится ситуация, будут они активнее агитировать. И это ведь может привести к новому взрыву в какой-то момент на Украине. Тем более, что пока все будет неплохо, пока долг будет расти. Хвалить Украину будут. Инвестиции портфельные все-таки будут. Ну, раз будет продаваться земля и будут продаваться предприятия, почему не придут иностранные компании? Они придут, они возьмут все самое лучшее. Что им не нужно, они закроют, людей уволят. Но дело в том, что людей уже и так очень мало, они уехали. На пенсионеров давление повысится. Пенсии, ну, может быть, отменят для новых поколений. Скажут, а с чего вы будете получать пенсии? Вон в Италии их и просить, или в Греции, где вы там работаете, в туристической сфере. Поэтому это тоже возможный такой сценарий. Международный валютный фонд это может одобрить. Поэтому внутренний рынок Украины будет сжиматься, экспортная ориентация будет усиливаться, много людей в сельском хозяйстве не надо. Более того, местные жители для западных агрокомпаний не очень-то и нужны. И возникает ситуация в значительной мере тупика, ну, кризиса такого социального, потому что социального взрыва наподобие аргентинского в начале нулевых, мы его все помним, но многие помнят, да. Как люди вышли с пустыми кастрюлями и сказали, ну, хватит уже программы МВФ, мы хотим национальной администрации, чтобы все эти авгиевы конюшни были очищены. И они получили Киршнера президента и постепенную ликвидацию кризиса. В случае с Украиной мы пока такого не наблюдаем, но мы не можем сказать точно, как далеко зайдет этот кризис, да, как долго способны терпеть люди. Пока можно сказать, что они способны еще года два спокойно вытерпеть, потому что замена Порошенко на Зеленского, она была произведена на фоне возрождения идеи Майдана. Идея Майдана была какая? Что мы идем на Запад, мы будем процветать, это непросто, но мы будем сильно-сильно процветать и очень хорошо жить. А Порошенко в этой ситуации выглядел как неправильный воплотитель майданной мечты. Вот он ведет через пустыню, но не туда. Значит, должен прийти честный, молодой, западный, либеральный политик, который поведет правильно. И поэтому ему позволены гадости. И ведь никто же не задумывается в силу своего образования и компетентности, да, что эти гадости, они ни к какому процветанию не ведут. Они просто создают довольно-таки чудовищную, жуткую ситуацию и создают ее на десятилетия. Вот в чем проблема. То есть создают Украину, где только сельское хозяйство, причем очень примитивное, и где все остальное деградировало.
Давайте вернемся сейчас к Донбассу. Вот на этом фоне, да, будет постепенное или стремительное после какого-то этапа обнищание, опасность социального взрыва. А Донбасс вряд ли так быстро решится, да?
Если Донбасс что будет Донбасс сейчас процветать это? Экономически, так. Если там будет уровень жизни, ну, хотя бы как в Белгородской области, и будет все работать, и все будет неплохо, то он может превратиться в витрину совершенно другого пути для остальной Украины, в витрину России.
И ну, так, и притягивать к себе
и притягивать все симпатии, и это может сработать лучше, чем любые листовки, агитки там 2014 года. Понятно. Понимаете? Но механизм этот гораздо более длительный. То есть это не происходит мгновенно. Люди должны будут узнать об этом, подумать об этом, понять, что они сделали что-то неправильно, что экономическое процветание, оно возникает только в результате того, что есть подлинная национальная независимость и единство с Россией в экономической политике. И не обязательно в чистом виде воссоединения с Россией, но может быть участие хотя бы даже в глубоких интеграционных общих проектах.
Вы вот очень продолжительное время и жили, и изучали ситуацию в Европейском Союзе. Вопрос такой. Есть ли перспектива Украины войти в этот союз? И Крым. Насколько в Европе и вообще на Западе осознали, что Крым невозвратен, я имею в виду, к той ситуации нездоровой? Он вернулся в свою родную гавань, а вот обратного хода уже нет. Насколько не то чтобы смирились, а поняли, осознали это, ну, хотя бы в Европе, я сейчас США не говорю.
Они поняли, абсолютно поняли, что Крым – это Россия, но они не прекратят свою риторику и свое давление из-за Крыма, потому что дело вообще не в Крыме, дело в Украине. Они боятся, как бы вся остальная Украина не повторила судьбу Крыма, не случился там какая-то новая волна народного подъема с совершенно другими лозунгами, чем это было на Майдане, и не привело бы это к тому, что они потеряли бы свои вложения, не только вложения в политический класс Украины, но уже и в покупку земли, то, что им Зеленский гарантировал, и в результате не вылетели оттуда, и не оказались в ситуации, когда их компании, которые что-то инвестировали на Украину, должны разговаривать, например, с российскими чиновниками, а будет ли сохранено наше имущество, и на каких условиях и так далее, то, что вкладывали. Вот этого они не хотят, поэтому все разговоры про Крым, про Россию, это в значительной мере разговоры защитительные для того, чтобы защитить пространство, которое они захватили на Востоке. Естественно, они хотели бы продвинуться дальше в этом плане, и хотели бы и Белоруссию взять.
Ну, это понятно.
И в их понимании Россия — это тоже такая область, которую нужно взять, и ресурсы, которые нужно разграбить. Но вот то, что на Западе существуют очень серьезные экономические и финансовые проблемы, гарантирует то, что никакой новой Франции, никакой новой Германии из Украины никто делать не будет.
То есть в Союз она не войдет?
Нет, она может войти в Европейский Союз. Я, наверное, был единственным российским экспертом, который говорил, что безвизовый режим Украина получит с Евросоюзом. Но они его получили, но получили в каком виде? Что граждане Украины находятся, ну, не самой худшей, но одной из худших ниш на рынке труда, когда вы работаете незаконно. Вы находитесь на территории Евросоюза законно, а работаете незаконно.
Ну, смотрите, чтобы сохранить свои интересы вот и к земле, и к купленным предприятиям, вообще к любым инвестициям, логичнее всего было бы как раз втянуть Украину в Евросоюз.
Совершенно верно. Это было бы логично, втянуть Украину в Евросоюз.
Есть же там страны более богатые, и там мы...
И менее богатые.
И менее богатые, которые превратили просто в сборочные цеха.
Да, совершенно верно. У граждан Украины и у российских либералов оппозиционных, у них существует такая иллюзия, что если кого-то взяли в Европейский Союз, значит, его взяли в элитарный клуб, и он теперь живет, ну, как сыр в масле катается. Вот это совершенно не так, потому что сейчас уже не только в Евросоюзе есть своя внутренняя периферия, а, например, Румыния, но есть и такая внутренняя периферия внутри еврозоны. Это Греция, это Испания, Италия, где уровень жизни упал, где, в общем-то, очень плохая ситуация экономическая, где, и откуда ресурсы перекачиваются на север. И, собственно говоря, перекачка этих ресурсов и обеспечивает некоторую стабильность
Германии. Поэтому мне кажется, что не будет единого мнения в Евросоюзе относительно Украины. Вам не кажется, что все-таки, ну, вот Греция, да, другие страны, они, при всем при том, что Брюссель научился дисциплинировать своих, так сказать, подопечных, но, тем не менее, оппозиция таким планом включения еще одной бедной страны...
А в чем здесь проблема? То есть она будет более эффективно грабиться, вот и все. Что такое включение в Европейский Союз? Это значит увеличение контроля еврократии над этой страной.
Да, но все-таки какие-то дотации ведь подразумеваются членам
Союза. Некоторым членам подразумеваются, а некоторым нет.
А кто
нет.
не получает? Есть такая страна, которая вообще ничего не получает из Брюсселя.
Ну,
я
смотрите,
не знаю такой страны.
Польша получает много.
Да.
А вот некоторые страны получают такие дотации, что они, в общем, проклинают их. Вот я был на Пелопоннесе на встрече производителя инжира. И таких проклятий в адрес Германии никогда не слышал.
Что
в говорить? Жизни, да. Потому что дотации направлены на то, чтобы фермеры уничтожали производство инжира и производство апельсинов и маслин.
Ну, это же было в Болгарии.
И занимались черной смородиной, которая там не растет. Да. И под это выделяются деньги Европейского Союза. Это все тоже такая довольно-таки каверзная форма господства. И потом, если там будут иностранные агрохолдинги, то, простите, кто заберет агродотации? Тем более, давайте учитывать, что в Европейском Союзе идет еще внутренняя война крупных производителей и местных фермеров.
Да.
И одна из задач – уничтожить местных фермеров, например, испанских, греческих, итальянских, просто их разорить. Их пытаются разорять, используя продукцию, произведенную за пределами Европейского Союза зачастую. То есть, когда инвестиции сделаны крупными компаниями, и эти компании просто расчищают рынок, убивая местных крестьян, фермеров, кооперативы фермеров, ликвидируя их, разоряя их, не допуская их товары на прилавки супермаркетов, например. Именно поэтому в Греции, это была просто, по-моему, скандальная ситуация, были и встречаются египетские апельсины. То есть страна, которая производит более хорошие апельсины в огромном количестве, а в супермаркет вы заходите, вы не встречаете греческих апельсинов. То есть они есть тут же где-то на рынке, а на прилавках магазинов больших, да, их нет. Потому что такова торговая политика внутри Европейского Союза.
Вообще, что происходит в Евросоюзе? Вот в связи с Брекситом, который сейчас расценивается и как явление, которое может или укрепить Евросоюз, или ослабить. С одной стороны, с другой стороны, некоторые говорят, вот у нас тут мнение о том, что Брексит разорвет саму Британию на части, что мы отчасти наблюдаем, тенденции к этому. Евросоюз, насколько он пережил все эти бури, что там происходит в социальной сфере?
Евросоюз выиграл от Брексита. Брексита еще нет, от референдума.
Угу.
Выиграл, потому что британцы не стали играть по-настоящему против Европейского Союза. То есть у них был шанс. После того, как народ проголосовал, а консерваторы поняли, что теперь будет разрыв в какой-то форме, они должны были во Франции, например, поддержать Марин Ле Пен. И сказать, как в 40-м году против Гитлера, Англия и Франция вместе, до победного конца. Мы разрушим Европейский Союз и соберем его снова под лидерством уже не Германии, а Англии и Франции. Таким образом, в долгосрочной перспективе выигрывать страну за страной. Там уговорить Испанию, Италию, Голландию, Бельгию, и все. И уже нет никакого Европейского Союза. Да уже Франция выпадает, уже его нет. Поэтому битва за Францию была очень важна для Меркель. И сейчас, когда британцы убедились в том, что переговоры никуда не привели, в тот момент, когда нужно было драться, они вели переговоры, а сейчас они пытаются выйти без договора, что чревато проблемами, опять же, для них. И в конце концов выясняется, что для финансистов ворота в Европу, они не в Лондоне. Они могут быть во Франкфурте, в Париже. Следовательно, нужно покидать вот эту вот землю, да, британскую.
Тонущий корабль.
И перемещаться. И идет это перемещение. Но в самой Англии тревога в обществе, особенно серьезная тревога в Лондоне, где просто не понимают, что делать, да, где люди работали либо на обслуживании финансовых предприятий, либо в самих финансовых предприятиях, или торговых, да, что дальше, куда теперь. Совершенно непонятная ситуация, то есть явно они проиграли. А Евросоюз временно выиграл и временно стабилизировался. Майские выборы в Европарламент показали, что европейские вот эти вот правящие либеральные круги, они свои позиции сохранили, ослабились за счет успеха национал-консервативных партий, но при этом Меркель и ее общеевропейская партия, она по-прежнему сильна и по-прежнему управляет Евросоюзом.
То есть все разговоры о том, что Брекзит может послужить своего рода таким спусковым крючком для того, чтобы в дальнейшем, ну, скажем, та же Греция, о которой вы говорите.
Вот Греция – это очень важный пример. Британцы дали пример того, как могут проигрывать в битве с Евросоюзом правые консерваторы, а Греция дала пример, как могут проигрывать левые. После Ципроса началась серьезная деморализация левых в Испании, в Италии и во Франции. Да и в Германии тоже. Почему? Потому что Ципрос, который в 2015 году громко заявлял о том, что «смотрите, за нас народ, мы древнейшая демократия в Европе, мы сейчас объясним еврократии, что за нас народ, что мы, говорит, древнейшая демократия, и нас поймут, нам пойдут навстречу, не будет такое давление на Грецию, и мы согласимся». Что сказала Меркель? Меркель сказала: «Нет, говорить не о чем». Тогда Ципрос очень эмоционально объявил референдум, и на этом референдуме народ Греции сказал, что народ Греции говорит «нет» требованиям еврократии. Ципрос приехал к Меркель и сказал: «Ну, вы видите?» И Меркель сказала: «Да, мы увеличиваем свои требования. Либо вы подписываете соглашение в более жестком формате, либо вон из Европейского Союза». И началась финансовая блокада Греции. Очереди выстроились возле банкоматов, и нельзя было снять больше 50 евро. И в результате Ципрос подписал все, вернулся в Грецию и объявил: «Мы победили». Сходя с самолета, пресс-конференция сказала: «Мы одержали победу в переговорах».
Прямо как Чемберлен.
Это было хуже, чем Чемберлен. Это была такая деморализация. Это все это видели. И испанский избиратель, который видел испанских же левых, Подемос, он подумал: «Так, а наши левые рассуждающие профессора, они сильно лучше Ципроса. Они вообще как будут с Меркель разговаривать? Не будет ли то же самое?» И всем стало понятно, что будет то же самое, что Греции некуда выходить, и что впереди только экономические потери, если она разрывает с Германией. А теперь мы видим это с Англией. Но только поражение это терпят уже консерваторы, то есть уже правые. Уже правые потерпели поражение в борьбе с евроократией, с Германией. И Британия, она выходит в никуда. Ведь не вопрос,
то есть получается, с договором что или без. Брексит, куда? Ну, как явление, оно только сцементировало Евросоюз.
Оно напугало, и, конечно, оно усилило Европейский Союз. Ну, как оно сцементировало его в значительной мере. То есть на страхе все и держится. Никто там по доброй воле не находится. Там очень неприятно. Но поскольку британцы, сделав очень смелый шаг, этот референдум, повели себя как трусы, как Чемберлен примерно, то они получили и бесчестие, и поражение. Вот что они получили. Но поражение еще хлебнут.
Перенесемся немножко в другую сферу. Кто больше теряет в ходе торговой войны между США и Китаем? Вопрос слушателя.
Трамп. Трамп лично, как человек, который объявил спасение американской экономики. Китай выигрывает пока.
А почему происходит, вы так считаете?
Ну, это видно по сальдо торгового баланса, потому что оно в пользу Китая все больше. Трамп не может выиграть. И причина, почему он не может выиграть, потому что он не может бороться по-настоящему, потому что вся его система власти основана на компромиссах с финансистами, со старым партийстеблишментом. У него нет рычагов, он может топать ногами, грозить.
А есть государство Китай и не идет на компромисс.
А есть государство Китай, которое не идет на компромисс, и не пугается, и ведет себя совершенно спокойно, и отвечает аналогичными мерами. В результате, конечно, объем торговли уменьшается, но Соединенные Штаты ничего не выигрывают, потому что одновременно с этим происходит отрезвление в других странах, в Индии, в России, и все понимают, что с американцами невозможно исключать никакие долгосрочные экономические сделки. В том числе это, кстати, понимают во Франции, потому что Макрон весьма вежливо отказал Трампу в предложении развалить Европейский Союз посредством выхода Франции. Сказал: «Нет». Почему? Потому что обещанные торговые преференции для Франции, ну, это, конечно, красиво, но сколько это продлится?
Понятно. А для России-то что? Вот вопрос интересный. Вот эта торговая война, как она может...
Для России новые возможности в Евразии, потому что американцы неизбежно теряют Евразию. Они еще пока очень сильны в Европейском Союзе, и Украина – это их сфера в значительной мере, и Польша, и Чехия, и Прибалтика. Но то, что евразийские новые центры капитализма будут развиваться отдельно и независимо от Соединенных Штатов, это уже видно. Это видно по поведению Индии, которую американцы всеми силами старались привлечь, и которая все-таки имеет дерзость покупать российские вооружения, совершенно не оглядываясь на Вашингтон.
Ваш прогноз, последний вопрос. Трамп выиграет или проиграет следующие выборы?
Трампу будет очень сложно выиграть выборы. Он, скорее всего, их выиграет все равно. Он выиграет их, потому что Берни Сандерс, который, вероятно, будет кандидатом от левых, от демократов, демократической партии, ну, как левый, он, видимо, будет недостаточно убедителен, потому что его программа, она не объясняет, где американские товары найдут свой сбыт в конечном итоге и как американская промышленность восстановится. Трамп, будучи агрессивно направленным своей политикой вовне, он все-таки дает понять, что у нас есть внешние противники. Берни Сандерс, который хочет быть очень-очень как бы хорошим, доброжелательным и нейтральным, он, ну, серьезный противник Трампа, но он не может победить, потому что ему очень сложно стать империалистом, ястребом. А вот Трамп перехватить у Берни Сандерса парочку социальных проектов может запросто. Ему, как человеку ловкому, это проблема не составит.
Василий Георгиевич Колташов, директор Института нового общества, отвечал на мои ваши вопросы и вопросы нашего времени. Спасибо. Успехов вашему институту. Спасибо. И вам лично спасибо.
Всего доброго.
Вы слушаете программу «Визави с миром».